говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. 21 ноября Святая Церковь праздновала собор архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных. В продолжение праздничной темы вы услышите слово за богослужением преподавателя Тульской духовной семинарии, писателя Олега Михайловича Сенина. Затем в эфир выйдет очередная передача из нового радиоцикла «Мысли вслух» протоиерей Владимир Викелянский о прошлом, настоящем, будущем. Сегодня батюшка приглашает нас поразмышлять о подготовке к рождественскому посту. Затем в нашем эфире будет 10-я передача из радиоцикла «Развитие идеи Москвы как Третьего Рима в русской истории». Автор и ведущий, кандидат философских наук, преподаватель Московского государственного университета и Свято-Тихоновского православного гуманитарного университета Илья Сергеевич Вивюрко.
Вера от слышания. Слушайте радио «Радонеж».
Бесплотные ангели, Христу молитесь, даровать и душам нашим мир и велию милость, поется в стихире на праздник собора архистратига Божия Михаила и прочих небесных сил бесплотных. Предлагаем вам послушать слово на этот праздник преподавателя Тульской духовной семинарии, писателя Олега Михайловича Сенина.
Сегодня, дорогие, православная церковь чтит архистратига Михаила и все ангельские силы бесплотные. Мы с вами, как люди верующие, живем с сознанием того, что помимо нашей земной жизни, которая, как говорится, линейна от рождения до могилы, есть еще и жизнь вечная, жизнь в Боге. Мы с вами сознаем, что кроме того, что нам дано, нашего человеческого бытия, нашего земного существования, нас еще окружают силы небесные, ангелы, которые, по слову Писания, являются служебными духами, и посылаются они всем тем, которые желают спасения. Мы также узнаем, что сотворены ангелы были в самом начале, когда мы читаем, что в начале Бог сотворил небо и землю. Так вот, под понятием «небо» и подразумеваются ангельские чины, которых всего 9. Это херувимы, серафимы, престолы, господство, начало, власти, силы, архангелы и ангелы. 9 чинов. И в них заключена та небесная иерархия, которая существует и у нас на земле. Иерархия – это некая соподчиненность на основаниях любви и почитания. Того, который меньше, он почитает того, который выше. И наоборот. И вот эта иерархия, она существует и в нашей с вами церкви. В лице Святейшего Патриарха мы видим ангела нашей церкви. Ему соподчинение находятся епископы, далее духовенство. И что же мы знаем об ангелах? Раскрывая страницы Писания, мы видим, что они постоянно участвуют в жизни людей. Когда Авраам уже не имел надежды на рождение сына вместе с женой своей Сарой, ему явились 3 ангела. По толкованиям, Святая Троица явилась тогда перед шатром его, и святой иконописец Андрей Рублев так и запечатлел их на трапезе, во время которой они возвестили Аврааму, что у них с Сарой родится сын, и от него произойдет народ великий, и бесчисленный, как песок морской, как звезды на небе. Но что самое главное, что из семени его, из потомства выйдет Спаситель. Ветхозаветная Троица, она изображает ангелов. И мы знаем, сколь велика впечатляющая сила этой иконы, этого образа. Но ведь кроме ангелов, служащих Богу, ангелы, которые отпали и превратились в демонов, в бесов, и до ныне находящихся в услужении у падшего ангела сатаны. И через них он и совершает вот это искушение, если мы только не защищаемся от него, все это приводит нас к погибели. Бог, который все может, он не может только одного – принудить нас ко спасению. Но он открывается нам так, в своей любви и благожелании, что всякое сердце, в котором осталось еще хоть чуточку желания быть чище, лучше, совершеннее, откликается на него. Добро и красота, они имеют сокрушающую силу над грехом. Ангелы на иконах, как мы видим, как они изображаются, в таком удивительном обличии, благолепном и притягательном. Это та самая божественная красота, которая побуждает нас стяжать ее, уподобляться. И у Пушкина есть замечательное стихотворение, где говорится: «В дверях Эдема ангел нежный головой поникшую сиял, а демон мрачный и мятежный над адской бездной летал. Дух отрицания, дух сомнения на духа чистого взирал, и жар невольный умиленье впервые смутно сознавал. Прости, он рек, тебя я видел, и ты недаром мне сиял. Не все я в мире ненавидел, не все я в небе презирал». И мы знаем, что ангелы, они вразумляли пророков, открывая смысл тех видений, которые они сами по-человечески не могли постигнуть. И когда пришла полнота времени, и на землю должен был прийти Спаситель через воплощение от Пречистой Девы Марии, то накануне архангел Гавриил является вначале к праведному священнику Захарии, который вместе с женой Елизаветой тоже горевали и тужили, что Бог не дает им чада, и открыл ему, что он родится у них. А затем он явился и к Пречистой Деве и возвестил ей о рождении Спасителя. Когда Господь в Вифлееме явился на этот свет как Бога-младенец, то ангелы для пастухов и для всех воспели: «Слава вышних Богу! На земле мир, в человеках благоволение!» И когда Господь вышел на проповедь, а перед этим он 40 дней постился в пустыне, и враг искушал его. И когда Господь превозмог все искушения и отверг предложение дьявола, то сказано: «И тогда явились ангелы и служили ему». Они воистину служебные духи. Из Евангелия читаем, что на небе больше радости об одном грешнике, кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужду в покаянии. То есть, другими словами, ангелы участвуют в деле нашего спасения вместе с Господом и сорадуются нашему обращению. И мы помним о том, что именно ангел возвестил святой Марии Магдалине о том, что Христос воскрес. А когда Господь возносился, и ученики, видя, как он удаляется от них, стояли потрясенные, и снова им явился ангел и открыл им, что они должны жить надеждою, верою и ожиданием. Поэтому мы в нашей церкви во время таинства крещения окрестим мы чаще всего младенцев. А ведь младенцы более всего имеют нужду в помощи материнской, родительской и, конечно же, прежде всего в помощи Божией. Они самые беззащитные существа. По учению церкви, во время крещения им даруется ангел, ангел-хранитель, как и каждому из нас, когда бы мы ни крестили. И мы от него получаем вразумление, он действует на нас через нашу совесть, побуждая нас ко всяческому добру. Как чадо церкви, мы постоянно чувствуем присутствие этих ангелов. Только что исполнялось Херувимское. Это значит, что в это время, во время совершения таинства Евхаристия, незримо Херувимы и Серафимы и ангелы присутствуют здесь. Когда в Ветхом Завете пророку Исаию дано было видение Господа Бога, которое потрясло его, ибо он говорит, что я увидел Господа Бога. И вокруг него стояли херувимы и серафимы, и края рис его наполняли храм. И сказал я себе, говорит пророк Исаия, бедный я человек, что имею я нечистые уста, и сам живу среди народа с нечистыми устами. И тогда Господь милостивый повелел одному из херувимов взять клещами уголь с жертвенника. И тот, представ пред пророком Исаией, сказал, «Се прикасается к тебе», и приложил уголь к устам его, и посему отойдет от тебя всякое беззаконие и грех. И в это время Господь воззвал, «Кто пойдет за меня?» Другими словами, «Кто станет на мою сторону?» И пророк Исаия ответствовал, «Вот я у Иоанна Богослова сказано, и видел я иного ангела, который летел посреди неба, и у которого было вечное Евангелие, и он возвещал его всем живущим на земле». В заключение читаю стихотворение Пушкина «Пророк». «Духовной жаждою томим, пустыне мрачно я влачился». И шестикрылый серафим на перепутье мне явился, перстами легкими, как сон, моих зениц коснулся он. Отверзлись вещи зеницы, как у испуганной орлицы, моих ушей коснулся он, их наполнил шум и звон, и внял я небо содрогание, и горний ангелов полет, и гад морских подводный ход. И дольней лозы прозябанья, и он к устам моим приник, и вырвал грешный мой язык, и празднословный лукавый, и жало мудрой змеи в уста отверстые мои вложил десницу кровавой, и он мне грудь рассек мечом, и сердце трепетное вынул, и уголь, пылающий огнем, во грудь отверстую водвинул. Как труп в пустыне я лежал, и Бога глаз ко мне воззвал. Восстань, пророк, и вишьть, и внемли, исполнись волею моей, и, обходя моря и земли, глаголом жги сердца людей.
Это был преподаватель Тульской духовной семинарии, писатель Олег Михайлович Сенин.
мысли вслух. Протоиерей Владимир Вигелианский о прошлом, настоящем, будущем.
Начинается рождественский пост, и каждый раз люди меня спрашивают и в социальных сетях, и лично, в храме, что можно, что нельзя. Я отвечаю им так, что гастрономия – это на последнем месте. Самое главное в постах – это совершенно другое. И я как-то сформулировал 6 пунктов, то, чего человек должен сделать в рождественский пост.
Да и в любой другой, наверное. Или именно это.
Великий пост – особая вещь. Об этом мы, надеюсь, еще поговорим. А рождественский пост, он имеет свою специфику. Итак, чего мы должны добиться во время рождественского поста? Я постарался очень кратко это сформулировать в 6 пунктах. Первое. Учимся молиться. Прибавляем к тому, что имеем, еще что-то. Если дома вообще не молимся, то творим хоть краткую, но регулярную молитву.
Берем на это благословение отдельное или сами?
Ну, здесь нету что-то превышающего для того, чтобы брать благословение. Вообще, в принципе, мы должны творить утреннюю, вечернюю молитву. Но некоторые люди, они и этого не делают. Мало того, они даже «Отче наш» не прочитают с утра. Или вечером «Да воскреснет Бог», или «Богородица, достойно есть». Вот в чем ужас. Поэтому я советую что-то прибавить. Если мы творим утренние и вечерние правила, то начинаем ежедневно читать или псалтирь, или главу Евангелия. Если мы Евангелие читаем каждый день, то прибавляем псалтирь, кафизмочку. Молимся об упокоении, о здравии своих близких. И своих друзей, и свое начальство и так далее. То есть учимся молиться. Я не хочу сказать, что мы молимся. Я не дерзаю говорить о том, что мы уже научились молиться. Учимся. А каким образом это делаем? Так, чтобы это как детей приучали нас, наше поколение, родители приучили к зарядке. Приседания, ручками помахали, вверх, вниз, в бок. Или в детском садике, или в первом-втором классе. Сейчас уже этого не делается. Но нас приучали и говорили, зубки надо чистить, умываться холодной водой. И мы привыкли. И уже это на всю жизнь осталось. И зарядочка, и умывание. Хотя думаете, что нам хотелось это? Да, конечно, не хотелось. Нам, детям, не хотелось. Но уже мы привыкли. То же самое здесь. Молитвы надо привыкать. Так, чтобы, если мы не помолились, то нам плохо целый день, понимаете? А если мы уже достигли хоть каких-то первых шагов молитвы, то прибавляем. То уж неукоснительно это делаем. Если мы в другие дни так себе, сегодня утреннее, завтра вечернее правило там, и так далее, то поэтому мы сейчас должны уж неукоснительно в рождественский пост это делать утром и вечером обязательно. Второе. Учимся бороться с грехами. Предлагаю из всех повторяющихся прегрешений выбрать самое маленькое и попробовать его победить. Самое маленькое. Не какие-то великие. Никакие великие. Ну, например, высказывать свое недовольство по поводу всего, что видишь или слышишь. У нас уже этот навык стал совершенно неистребимым. Мы по поводу всего выказываем свое недовольство. Или мы отказываемся обсуждать с близким другом или подругой третьи лица. Один святой сказал, если двое обсуждают третьего, то это всегда осуждение и всегда клевета. Вот такое высказывание наших духоносных отцов. Или употреблять в нашем разговорном обиходе бранные слова. С этим можно побороться. Какая-то победа вот в этих вещах, вот в этом осуждении, в этом обсуждении, в этой бранливости нашей и так далее. Уже победа – это очень многое значит. Это убирает фон для других грехов, потому что вот этот обиход каждодневного осуждения – это все равно, что серый пол, на котором не виден мусор. Надо выбелить этот пол так, чтобы любая крошка была видна. Надо сделать так, чтобы контекст нашей жизни был чистым, так что грех вопиял бы. А то получается так, что у нас серая жизнь, и поэтому другие грехи там пропадают. Мы даже на них не обращаем никакого внимания. Поэтому давайте, если мы во время поста научимся от чего-то отказаться в нашей жизни, то это уже великая будет победа. Третье. Учимся покаянию. Я еще раз говорю, вот все эти пункты учимся. То есть мы этого еще ничего не умеем. А пост дает возможность нам чему-то научиться. Выбираем из списка грехов самые тайные. Те, которые скрыты от глаз окружающих и за которые особенно стыдно. Идем на исповедь и спрашиваем священника, как с ними бороться. Священник, человек опытный, он посоветует то, что надо. Среди обычных наших грехов есть такие, за которые нам самим противно. Ну, противно перед собой. Не то, что перед другим. Перед собой противно. Я думаю, что для того, чтобы как-то очиститься, вот нужно поработать в этом направлении. Если мы в себе не видим грехов, то это беда. Это беда. В молитве Ефрема Сирина говорится: «Дай мне зреть мои прегрешения и не осуждайте брата моего». То есть это связанные вещи. Если мы осуждаем кого-то, то мы ничего, у нас внутреннее зрение закрыто. Мы внутри ничего не видим. Я поражался, когда читал про каких-то святых отцов, у которых была борозда на щеке от слез. Им-то чего? Какие грехи-то у них были? А оказывается, чем мы ближе к свету, тем виднее наши грехи. Чем мы дальше от света, тем мы не видим грехи. В темноте посмотрите на свои руки. Да они всегда чистые. А поднесите к лампочке. Мы увидим и там под ногтем что-то есть, и наши ручки грязные. Вот. Поэтому, если мы приближаемся к Богу, то тогда нам и видны свои собственные грехи. А если мы говорим, что я что-то ничего не вижу в себе, значит, мы далеки от Бога, от источника света. Четвертое. Учимся творить добрые дела. Каждый день вечером советую испытать свою совесть. А какое доброе дело я сделал сегодня? Кого утешил? Кому помог? Кому уделил время? Если этого не было, то надо понять, что день прожит зря. Это не значит, что мы должны похвалить себя. В принципе, вся жизнь наша должна быть ради Бога и ради других людей. А мы так строим свою жизнь, что все замыкается на себе. Как не повредить наш комфорт? Как не отступить от какого-то наработанного порядка дня? Если другой нам мешает обрести этот комфорт или этот порядок дня,
худо ему,
то вот там-то и начинается наше испытание на то, что христиане мы или нет. Так вот, нам нужно как раз посмотреть, мы эту норму-то выполнили или нет. Это не значит, что мы святые, если мы эти добрые дела. Да никакие не святые, это норма каждого христианина. Пятое. Учимся радоваться. Чему радоваться? Красоте Божьего мира, Божьим дарам и талантам, которыми наделены люди. Проявлением любви, сострадания, милосердия. Учимся радоваться, когда мы обретаем смыслы, логику, гармонию, истину. Многие отучились радоваться. Хотя святые – это те, кто умеет радоваться. Вы понимаете? Значит, мы так далеки от святости, если мы только печалимся в нашей жизни, и если нам видно только грехи других людей или зло, которое творится вокруг. Если мы научимся видеть вокруг себя вот то, о чем я сказал, то мы неизбежно придем и к покаянию тоже. Потому что если мы будем радоваться чему-то, что вне нас, то мы увидим, как мы не соответствуем ни этой гармонии, ни истине, ни любви. Значит, мы будем меняться. А если мы не умеем радоваться, то значит, мы не будем меняться никогда.
Очень многие, даже православные люди, жалуются, говорят о депрессии.
Это ученые доказали, что Бога нет. Я в кавычках говорю. Ученые доказали, что уныние и депрессия, хандра и плохое настроение – это от нас не зависит. Это соматические болезни. И нужно лечиться таблетками. Да чушь! Да чушь это! Это лечится только покаянием. Таблетки нужны тогда, когда мы это довели до такого состояния своей жизнью, своим унынием, своим отдалением от Бога, когда уже мы уже сами не можем ничего сделать. Вот тогда нужны таблетки. Ну и последнее, шестое. Учимся благодарить Господа за все. Все большими буквами.
Мы часто это говорим, кстати, у нас уже прямо как пословица расхожая. Слава Богу за все, а на самом деле ропщим то и дело.
Вот эти пять пунктиков нас неизбежно приведут к тому, к шестому, о благодарении. Вообще наша жизнь, она вся должна быть благодарением. Евхаристия, вы знаете по-гречески, Евхаристо, благодарю, спасибо. Евхаристия – пик христианской жизни. Это есть благодарение. Не научимся благодарить, будем ползать. Святые говорят так. Есть два крыла, которые могут победить земное притяжение. Одно крыло – покаяние, другое – благодарение. Некоторые умеют каяться, но не умеют благодарить. А некоторые умеют благодарить, но не каяться. Это значит, наша жизнь однобока. Надо учиться и тому, и другому. Вот тогда, если мы исполним вот эти пять пунктов, и неизбежно придет шестой пункт, значит, мы правильно построили свой рождественский пост. А гастрономия – это отдельный вопрос. К нему мы можем прийти и поговорить. Гастрономия тоже важна. Это средство, но не цель. Если мы гастрономию ставим целью, то тогда пост никчемный будет. Какой смысл, если мы не исполним вот эти шесть пунктов? А гастрономия у нас будет все правильно. Будем есть постную пищу, когда нужно рыбку, когда нужно маслице, когда можем два или три раза в день покушать.
Просто вот. Диета.
Это чистая диета. Поэтому про гастрономию я могу сказать, потому что у рождественского поста особая гастрономия – это никак. Успенский пост строгий или Великий пост строгий. Это больше похоже на Петровский пост. Рождественский пост. Вот, поэтому я готов поговорить, но боюсь испугать наших слушателей тем, что написано в книгах церковных про этот пост. Там даже для многих священнослужителей это покажется, что слишком строгим. Если хотите, я готов поговорить и про гастрономию. Священники эти вопросы не очень любят. Слишком все уж строго. Некоторые даже говорят, что это монашеские правила, хотя типикон не делит церковных людей на мирских и монашествующих. Отвечаю строго по типикону. Хотя эти предписания по разным мотивам очень мало кто исполняет. Даже священники, даже монахи.
Но это ведь не извиняет всех остальных, правда? Я же не буду смотреть, вот он-то не так постится.
Это мы дойдем до этого. Первый день рождественского поста литургии не положено. Кушаем один раз после 15:00, без растительного масла, сухоедение. Если в последующие среды и пятницы в храме службы без литургии, постимся также. Это я вам говорю про типикон. Дальше я скажу, как в реальности это происходит. Но типикон, то есть правила церковные, очень строгие, даже в рождественский пост. Если же в честь малых святых литургия по средам и пятницам служится, то едим также один раз, но с растительным маслом. Рыба разрешается в субботу и воскресенье, а также дни полилейных служб в честь известных святых, если они не попадают на среду и пятницу. Ну, там попадают много в ноябре-декабре. И Александр Невский, и Спиридон Тримифунский, и Николай Чудотворец. Короче говоря, есть возможность покушать рыбку. В эти дни едим два раза. С началом предпраздноства Рождества, то есть 3 января, по новому стилю, разрешение на рыбу отменяется даже для субботних и воскресных дней. Там строгий пост перед Рождеством. При совершении так называемой аллилуйной службы, то есть службы сугубо постной, подобной великопостному чину, когда не положено совершение литургии, полагается вкушать в 9 час, то есть в 15:00 сухоедение.
Уже слышу голоса, батюшка, уже слышу. Да. А мы работаем, а мы трудимся, а вот у нас нагрузка.
Это устав. Это устав. Надо всегда помнить, что воздержание в пище – это не главная цель, а весьма действенное средство для воздержания всяческих нежелательных для души страстей. По поводу учащих и учащихся. По традиции патриарх благословляет даже Великий пост учащим и учащимся вкушать рыбу во все учебные дни. То есть не только те, кто учится, но и те, кто учит. Поэтому это сугубое благословение идет еще со времен предреволюционных, дореволюционных времен. Гимназистов было много, церковные школы были и так далее, и разрешается рыба. Ученикам начальной школы даже в православных гимназиях благословляется есть молочную пищу. Вот я, духовник гимназии Василия Великого, я благословляю кашу на молоке, масло, сыр. Конечно, мясные не едят они. А для средней и старшей школы мы делаем так, потому что детям некоторым нужно, они растут, много болезненных. Мы делаем отдельный стол, где кладется сливочное масло, молоко, кефир, сметана, сыр. Тебе дается постная пища с рыбой, но ты можешь встать со своей тарелкой, подойти к этому столу и взять себе. Это уже твое личное дело. Ну и вот я, как духовник, благословляю так.
Ну да, это каждый вот в меру своего, так сказать, личного подвига определяет тут уже сам.
Да. В общеобразовательных школах малышнею советую вкушать то, что едят все, не выделяться. Дома мясо есть не обязательно, но в крайнем случае по воскресеньям. Главное приучить их с детства к самоограничению, пусть условному. Надо сказать: да ты что, пост? Ты чего хочешь? В стрелялки играть? Или беситься там? Надо сказать: нет, в пост это нельзя совсем. Вообще-то нежелательно и в другое время, но в пост это совсем нельзя. Пусть он ест сосиску в школе и так далее, но здесь должна быть какая-то... Сама идея самоограничения очень важна для детей.
И не просто запретить что-то, те же стрелялки, а занять все-таки этот досуг ребенка. Вот мы часто это забываем, нам некогда, но запретили, а ему что делать-то? Он тоскует.
Вы правы. И всегда, конечно, нужно помнить о том, что если скоромная пища является лекарством по предписанию врача, то она перестает быть скоромной. Лекарство не может быть постным или скоромным. Но если язва желудка, и нужно питаться, не рубцуется эта язва, и нужно там через каждый час питаться, то надо разумно к этому подходить, и это лекарство. Геркулесовая кашка на молочке для больного человека. Диабетики есть, да масса. Достаточно врача и сказать: батюшка, мне врач сказал, что я должна есть творог, пить кефир, и батюшка, Бог тебя благословит.
Да, потому что я была свидетелем того, что женщине вызывали скорую на литургии, диабетику. Просто она чуть ли не в кому впала.
Так что, братья и сестры, будем иметь голову на плечах, разум в голове, доброе сердце внутри, и тогда наша душа все себе напишет в благо. Если мы вот те 6 пунктов пройдем, то нам очень легко будет и с гастрономической частью. С праздником, с рождественским постом вас, дорогие.
Вы слушали программу «Мысли вслух». Протоиерей Владимир Вигелианский о прошлом, настоящем, будущем.
Радио «Радонеж» вещает на всю Евразию.
Идея Москвы как Третьего Рима в русской истории. Беседы кандидата философских наук Ильи Вивюрко.
Единоверие существует до сих пор, но после революции, после гонений на церковь, оно пока восстановилось в малом объеме.
То есть это такой шаг навстречу хотя бы, да, признание?
Да, это был шаг навстречу, причем интересно, что инициатива исходила от старообрядцев, поскольку у них наблюдалось все большее оскудение священства, поставленного еще до реформы, и вопрос стоял так, или оставаться вообще без священства, или обращаться к церкви за священниками. Некоторые решили его в первом смысле, да, то есть они остались без поповцами. Были еще беглопоповцы, которые переманивали к себе священников, и они уходили в бега. Но здесь была проблема, что тем самым они признавали рукоположение в той церкви, которую они отвергали. Ну и, наконец, собственно, белокреницкая иерархия старообрядческая, которая была восстановлена одним митрополитом, если я не ошибаюсь, или архиепископом, который перешел в старообрядчество из православия. Насколько я помню, он был в Молдавии. Есть еще более ранняя дата. 1657 год. Это очень важная дата. Когда состоялось примирение двух друзей, а потом непримиримых врагов какое-то время, протопопа Ивана Неронова, теперь уже постриженного как старца Григория, и патриарха Никона. Незадолго перед низложением и опалой последнего. В книге Сергея Александровича Зиньковского «Русское старообрядчество. Духовное движение XVII века» она считается одной из самых серьезных по истории раскола. Я могу ее рекомендовать слушателям. Сергей Александрович Зиньковский «Русское старообрядчество. Духовное движение XVII века». Это примирение описывается следующим образом. «В ответ на просьбу Неронова позволить ему служить по старым книгам, патриарх примирительно и несколько безразлично ответил: „А бои добры“, то есть и новая редакция, и старая. Все равно. По каким хочешь, по тем и служи». Как это не похоже на привычный для нас образ Никона, да? И на тот образ, который действительно был еще несколькими годами ранее. На что старец Григорий ему прямо возразил: «Я старых, где добрых и держался». То есть зачем же ты все это затеял тогда, да, если сказать по-русски? Разочарование патриарха Никона в богослужебных нововведениях и грецизации русского устава, пишет далее Зиньковский, еще более определенно сказалось в новом издании «Часослова», печатание которого с патриаршего благословения началось в столь любимом им Иверском монастыре в том же году и который появился в продаже в начале 1658 года. В целом ряде деталей обряда и даже в символе веры, а надо сказать, что и символ веры отличался древнерусский на одно слово, там говорилось «Духа Святаго истинного животворящего». И даже в символе веры этот часослов снова возвратился к древнерусской дониконовской традиции.
То есть слово это вернули,
да,
истинного.
Да. Угу. Бесполезно гадать, уступил бы в конце концов Никон настойчивому давлению Неронова, и вернулся бы он еще больше к им самим отверженному московскому обряду или нет, если бы он оставался у власти. Возможно, что даже и уступки не примирили бы уже с ним озлобленных его новшествами, преследованиями и расправами представителей духовенства. Во всяком случае, уже в середине 1658 года он перестал быть главой русской церкви. И, наконец, еще более ранняя дата, 1654 год, когда реформа только начиналась и был послан запрос в Константинополь, и Константинопольский собор постановил решение, подписанное 24 греческими иерархами. Вот что было сказано. Не следует думать, будто извращается наша православная вера, если кто-нибудь имеет чинопоследование, несколько отличающееся в вещах несущественных и не в членах веры, если только в главном и важном сохраняется согласие с кафолической церковью. То есть, как искаженно мы видим историю раскола, если мы думаем, что все стороны конфликта, ну, просто не могли понять, как обряды могут различаться исторически или по регионам. Оказывается, могли, по крайней мере, греки могли. Тем не менее, в 1656 году, опять чуть-чуть мы скакнули в будущее, собор, созванный Никоном в Москве, анафематствовал крестящихся двумя перстами, а Большой Московский собор 1666 года с участием, опять-таки, греческих иерархов, хотя и не в том, наверное, составе, не полностью в том составе, как Константинопольский собор, низложивший Никона, одновременно подтвердил клятвы на старый обряд и на старообрядцев. Вот как много событий, какие громадные амплитуды колебаний умещаются буквально в несколько лет. В истории так бывает. Бывает, что много лет ничего не происходит, а какие-то точки оказываются точками бурления, кипения. Вот в истории раскола это очень ярко проявляется. Таким образом, мы можем констатировать, что уже в лице патриарха Никона, инициатора реформы, русская церковь приходит к мысли о равночестности обрядов древнерусского и греческого, но делает это как будто слишком поздно. Так что из раскола успевает вернуться в буквальном смысле только один человек, старец Григорий Неронов. Похоронен, насколько я знаю, в Даниловом монастыре, там до сих пор плита есть.
Один из самых непримиримых,
и даже учитель в каком-то смысле протопопа Аввакума, но нашедший в себе какую-то широту, защищая старый обряд, не хулить греческий. То есть он с другой стороны признал то же, что было выражено и Константинопольским собором, по всей видимости. Иначе необъяснимо его примирение с церковью. А не горькая ли это усмешка истории, что вот так две части русского общества прошли мимо друг друга, хотя, казалось бы, были все идейные основания для того, чтобы примириться и соединиться. Но чтобы понять правильно то, что тогда произошло, следует задать еще такой вопрос. А многие ли старообрядцы готовы были к воссоединению с церковью на тех же условиях, что и Неронов? И оказывается, что нет. Дело не в том, что им не пошли навстречу. Хотя это, конечно же, ожесточило многих. Дело в том, что и большинство из них не желали и не готовы были идти навстречу. И здесь у нас начинается большая тема и очень драматичная тема предыстории раскола. Но сначала немножко о самой истории. Протопоп Аввакум, бесспорный вождь старообрядчества, ставший его эмблемой, иконой, пишет в своем житии в 1672 году. «Ныне мучат всех, не велят веровать и в старого Сына Божия, Спаса Христа, но к новому Богу, Антихристу зовут. Послушай их, кому охота жупила и огня, соединись с ними в преисподний ад». То есть только такая оценка противников. И он описывает свой диалог с патриархами, когда его в очередной раз из ссылки привезли в Москву, потому что его очень ценил и патриарх, и царь, и они все время хотели примириться с ним. Его привозят в Москву в очередной раз, тут гостят греческие иерархи, и они вступают в личную полемику с Аввакумом. Он описывает ее так. «Последнее слово ко мне рекли. Что де ты упрям, Аввакум? Вся де наша Палестина, и Сербия, и Альбанасы, и Волохи, и Римляне, и Ляхи, все де тремя персты крестятся. Один де ты стоишь во своем упорстве и крестился пятью персты, так де не подобает. И я им о Христе отвечал сице. Вселенские учители, Рим давно упал и лежит невсклонно, и Ляхи с ним же погибли. До конца враги быша христианам. А и у вас православие пестро стало от насилия турского Магмета. Да и дивить на вас нельзя, немощнее сте стали. И впредь приезжайте к нам учиться. У нас Божие благодатью самодержство. До Никона отступника в нашей России у благочестивых князей и царей все было православие чисто и непорочно, и церковь не мятежна».
Православие пестро стало — это хорошо, это прямо к нам прямую.
Да, нет, Аввакум, он хлесткий, конечно, автор, и его можно цитировать просто страницами. Но тем не менее, что мы здесь видим? Мы видим, вот так проявилась идея Третьего Рима, да? То есть от изначальной идеи покровительства православным она как-то эволюционировала в некоторых головах, в идею того, что Русь становится вселенской учительницей православия.
Ну, что хранит его чисто, незамутненным.
Да, что она хранит его чисто, поскольку здесь царство. Эта логика очень больно ударит по самому старообрядчеству вскоре, когда окончательно обнаружится, что царь поддержал реформу, и обусловит уже следующий этап развития старообрядческой мысли, а именно ее обостренный эсхатологизм. Но об этом я еще скажу чуть позже. Тот же смысл, что и слова протопопа Аввакума, имеет ответ соловецких иноков, написанный в те же годы священно-иноком Геронтием, ответ тем, кто спрашивал, почему соловецкие монахи так упорно отказываются от принятия отредактированных в Москве книг. Вот послушайте на языке того времени. «Яко убо прежние свои отеческие православные веры не оставляем того ради, понеже в том благочестии начальники наши преподобные чудотворцы Зосима и Саватия, Герман и Филипп, митрополит Московский и всея Руси, и все святые отцы угодили Богу, и все благоверние цари и великие князи, и отцы наши скончались, и многие чудотворные иконы Господь Бог чудесы прославил на уверение нам истинное наше православные веры, юже вселенстве патриарсе и Иеремия Цареградский, и Феофан Иерусалимский, будучи у нас в российском государстве, рассмотривши, вельми похваляли, и Третий Рим, благочестия ради, московское государство имена ваше». Это он ссылается на приезд в Москву патриархов в царствование царя Федора Иоанновича, когда был поставлен московский патриарх. И дальше он говорит о реформаторах. «И учат нас ныне той своей новой вере во всем сызного, аки в уме заблудивших, и никогда же отнюдь знающих истинной веры и благочестия. И велят последовать и во всем иноземцам, Литве и грекам, тем, которые сами конечного исправления и учения в православной вере требуют. Наипаче же, яко сами о себе они, вселенские патриархи, в книгах наших печатных, имянно о том свидетельствуют, яко у них во Цареграде и во Иерусалиме православная вера от Агаринского насилия иссякла, и церкви Божия запустевшие, книги их греческие все латыня огню предаша, и живут ныне дни свои укупаючи, то есть искупая свою жизнь, да, платя постоянно взятки турецким чиновникам, во всякой неволе и утеснении. А еще про наше российское благочестие они, греческие власти, со всяцем уверением в книгах наших написали и руками своими с печатьми царскими закрепивши положили, яко у нас самая истинная благочестивая христианская православная вера, и несть нигде инде, по всей Поднебесней, иного истинного православия паче сего, я же у нас в российском царстве до сего времени бяше, в нем же мы до днесь пребываем в обители своей неизменно. А ныне они, греки, попущением Божиим, улучивши себе таликое самовольное время, ибо приезжайчи к нам из темного агаринского запустения и неволи, в наше пресветлое паче солнце благочестием сияющее, российское свободное государство, его же недостойше им, на превеличество светлости истинного благочестия нашего изрети, нежели ругатися и применяти. Ныне же они все то истинное наше православие мнимым своим исправлением до конца порушили, за неже апостольское и святых отец предание церковные догматы во всем нарушили, и книги переменили, и все отеческие благочестивые обычаи испревратили на своя иноземские обычаи и нравы. И нарицаются первопастыри и учители, свет миру и соль земли, и в иные государства приезжают учите, и веру благочестивую применять, а сами ни един лица своего по подобию не умеют перекрестить.
Во-первых, все очень понятно. Во-вторых, знаете, все. Это прям какая-то перекличка с посланием старца Филофея, вдруг мне услышалось.
Конечно, они же все его знали, и все его прямо или косвенно цитировали. Поэтому мы и говорим о расколе, как о кризисе идеи Третьего Рима, потому что, как сказал Спаситель, царство, разделившееся, само в себе не устоит. И Россия, казалось бы, подходя к зениту своей славы, вдруг вот так оступается. Да, но продолжим пока рассматривать эту нашу рану. Были ли правы старообрядцы по существу? Вопрос, который нельзя миновать, исследуя раскол. Насколько я понимаю, исследование древнего христианства, оно показывает, что обряды были разнообразны. Двоеперстие присутствует в очень многих изображениях древнейших, но не только христианских. Есть оно, например, и в мозаике одной из палестинских синагог римского времени, потому что двоеперстие было первоначально римским ораторским жестом. И другие сложения перстов, кроме как раз троеперстия, которое возникло, по-видимому, как чисто религиозный символ, более древний, почему, собственно говоря, двоеперстие, скорее всего, действительно является более древним, потому что это первоначально были жесты конвенциональные, ораторские, римские, потом им уже придавалось значение христианское, оно в них вписывалось. Это было нормально для людей той эпохи. В Милане я видел древнюю мозаику, она достаточно известна, святого Амвросия Медиоланского, который, по всей видимости, кладет на себя крестное знамение троеперстием. Очень важно, не менее важно, чем троеперстие, для старообрядцев была форма креста. Та, которая у нас в итоге сохранилась все-таки, трисоставное древо с нижней косой перекладиной и с верхней перекладиной, которая означает надпись, титло. Они подчеркивали значение этой формы креста не только в плане его символической полноценности, но и в плане того, что крест по преданию был составлен из трех пород дерева, из кипариса, сосны и ливанского кедра. Но на самом деле то, что крест был составлен из трех пород дерева, сравнительно позднее предание. Связанное оно с тем, что эти три породы дерева упоминаются у пророков и, собственно говоря, с их помощью украшали Иерусалимский храм. Поэтому в этом предании важнее символическое значение, нежели то, на каком, собственно, дереве был распят Христос. Так ли это важно? На какой породе дерева был распят Христос? Вот если подумать, что из-за этого можно учинить раскол и предать проклятию своих братьев по вере, да, только из-за того, что они не изображают крест с целью подчеркнуть три породы дерева, то, конечно, становится несколько не по себе. А обращаясь к христианским римским символам, например, эпохи царя Константина, мы встречаем там очень во многих случаях обычный четвероконечный крест. Ну, тот, что на скорой помощи, скажем так. Это не латинский крыш, как его называли старообрядцы в то время, по-польски крыш, да? Это на самом деле древний римский, а стало быть, и византийский символ. И греки были совсем уж невинны в том, что этот символ был у них. И в церкви святой Ирины, которая была построена еще раньше, чем церковь святой Софии. Я видел там эти кресты, частично сбитые турками. Верхняя часть сохранилась, а нижняя срезана на колоннах. То есть вот четверочастный крест всегда сопровождал историю христианства и на Востоке, и на Западе. И как раз позже появилось, скорее всего, наше изображение креста, хотя оно, конечно, и красивое, и символичное.
Вот это привычное нам с да, верхней перекладиной и нижней косой, да?
И оно отличает именно русское православие. Его мало где и встретишь в других-то странах. И хорошо, что отличает, думаем мы сейчас, да, не в логике 17 века, где такая вот шла смертельная борьба символов, причем символов, символизирующих одно и то же, что самое грустное. Аллилуйя тоже, на что особенно указывали старообрядцы, что аллилуйя значит «слава тебе, Боже», и потому, пая его три раза и завершая словами по-славянски «слава тебе, Боже», мы тем самым четверим аллилую, нарушаем тайну Святой Троицы. Поэтому русская традиция была два раза сугубая, да, два раза говорить «Аллилуйя» и третий раз «Слава тебе, Боже». Логика, конечно, безупречная, но проблема в том, что «Аллилуйя» по-еврейски буквально означает «Славьте Господа». И, может быть, сейчас уже трудно некоторые значения древнееврейского языка выяснять даже самим евреям. Язык древний, могли быть значения несколько иные. Но, по крайней мере, предание, что это означает «славьте Господа», не менее древнее, чем толкование этого слова как «слава тебе, Боже». Например, так пишет святой Иероним Стридонский, который жил задолго до Великой Схизмы церквей. И значит, говорить трижды «Аллилуйя» и завершать это словами «слава тебе, Боже», это значит не что иное, как исповедовать, что три Господа и один Бог, то есть как раз-таки чисто исповедовать тайну Святой Троицы. И это ничем не хуже, чем двоение «Аллилуйя» с догматической точки зрения. И, строго говоря, даже лучше, потому что именно здесь говорится и о троичности, и о единстве, что одинаково важно для догмата о Святой Троице. То есть, по большинству позиций, старообрядцы были, безусловно, правы в том, что русские обряды неплохи, и они были, безусловно, неправы в том, что это самые древние и единственно верные обряды, которых раньше придерживалась вся церковь, а теперь почему-то греки, видимо, по причине вкравшихся латинских агентов, все это переменили и порушили, и стали ни больше, ни меньше поклоняться Антихристу. Это по существу вопроса. Мы можем сказать, что греки были невинны, содержа свои обычаи, и русские были невинны, содержа свои обычаи. Поддержка царем реформы, как я уже сказал, обусловила всплеск эсхатологических настроений в старообрядчестве, потому что теперь они думали, что последнее православное царство пало. Тот Третий Рим, о котором говорил старец Филофей, еще не будучи обстоим скифскими и перскими вои, он пал сам, отпал от Христа. И тем самым для них Филофеевский цикл закончился, потому что Филофей не предвидел, что Третий Рим падет сам. И началось бегство. То же самое бегство жены в пустыню, да, но теперь уже вне православного царства, уход. Все дальше и дальше, и когда некуда было идти, они сжигали сами себя, как мы знаем. Все старообрядческие ветви, все расколы внутри раскола возводят себя к протопопу Аввакуму, ну и другим первым учителям старообрядчества. И не случайно, ведь у Аввакума в житии есть такие знаменательные слова. «Лучше умереть не причастяся, нежели причастяся осужден убытие». То есть он фактически закладывает уже и семя без попопства, несмотря на то, что он надеется, в общем, до конца на перелом, надеется на победу старообрядчества, и, естественно, в его время еще многие священники продолжают служить по старому обряду, и во многих местах причастие для старообрядцев доступно. Тем не менее, он уже продумывает вот этот момент, и те, которые пошли по наиболее радикальному и наиболее чистому, кстати, с точки зрения старообрядчества, пути, то есть, раз уж церковь проклята, то и священство из нее никоим образом, ни как перебежчиков, ни как иначе принимать не должно. И не мирянин уже принимать священника, да, по крайней мере, епископ должен принять его, пришедшего. Вот поэтому беспоповство я рассматриваю как самый чистый вариант старообрядчества, хотя понятно, что большинство старообрядцев у нас белокреницкие, и они, наоборот, считают беспоповцев еретиками, или, во всяком случае, раскольниками.
Вы слушали программу «Идеи Москвы как Третьего Рима в русской истории». Беседы кандидата философских наук Ильи Вивюрко.